Говорит и показывает Белрос.
Всем привет! Эта программа «Говорит и показывает Белрос». Если вы по каким-то причинам пропустили и не видели последние выпуски программ на телеканале «Белрос», то я, Юрий Кораблев, это сделал за вас, ну то есть все посмотрел, и в ближайшие несколько минут расскажу о самом интересном. Итак, в этом выпуске. Чего хочет добиться Трамп, когда вводит торговые пошлины? Об этом расскажет экономист в программе «Факты на стол». Какое будущее ждет народ Украины? Ответ искали в программе «Есть вопрос». Летчик-космонавт Александр Александров стал гостем программы «Наши люди». Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин в отношении 211 стран и территорий. Они вступили в силу 5 апреля. Но, правда, позже он объявил о приостановке их действия на 3 месяца. Чего хочет добиться Трамп? Об этом ведущий программы «Факты на стол» на телеканале «Белрос» Аббас Джума поговорил с экономистом, директором Института нового общества Василием Колташовым. Вот этот фрагмент.
Протекционистская политика на первом этапе всегда приводит к росту цен. Тем более в стране, в которой успешно реализованы неолиберальные преобразования в образовании и где квалифицированных потребителей большинство, очень много, а людей, которые умеют работать руками, а тем более имеют инженерные знания, инженеров, техников, страшный дефицит. Более того, американская школа умудряется готовить людей, которые в результате не умеют ни читать, ни писать.
Ну зачем, когда есть китаец, который сделает это дешевле?
Абсолютно, совершенно не нужно. Это серьезная проблема политики импортозамещения в США, потому что в 19 веке, когда американцы прибегали к протекционистской политике, особенно активно, конечно, при республиканцах, в частности, при Аврааме Линкольне во время гражданской войны, и даже это считается одним из поводов в гражданской войне, то американский рабочий считался самым толковым, самым грамотным в мире, потому что он ходил в школу. Том Сойер ее прогуливал, да, но она была, эта школа. А в других странах вместо школы были подзатыльники просто. Все там, иди работай. Даже в Англии.
Но это вообще была прерогатива богатых и, да. И успешных.
Тяжело Англия, Франция и Германия вот переходили вот на систему образования, чтобы дети ходили в школу, а не на работу. Американцев это было. Они жили богаче уже в первой половине 19 века. Ну, в общем, как-то считалось, что как бы и без ребенка справимся, пусть идет пучится. Сейчас другая ситуация. И это серьезная проблема для американцев. Что Трамп ставит в качестве цели? Конечно, он хочет в качестве большой цели получить восстановление американской промышленности. Но в текущем режиме он стремится добиться того, чтобы покупали больше американских товаров. В отношении некоторых стран это, как кажется, может получиться. Ну, вот, например, Европейский Союз. Ну, вы же хотите милитаризации ради России, говорит им Трамп. Ну, купите больше американских танков, больше патриотов, больше всего, что у нас есть. Мы все это продадим.
Да, это тем более своих не осталось, вы же все украинцам отдали.
Вы все отдали Украине, да. Купите сейчас еще, и мы выправим торговый баланс. Если торговый баланс не выправится, то мы будем пошлинами вас давить, потому что вы обнаглели.
Напомню, программу «Факты на стол» смотрите по пятницам в 21:30 на телеканале «Белрос». В программе «Есть вопрос» с Вадимом Гигиным говорили об Украине. Как идет переговорный процесс? Случится ли прекращение огня? И, в принципе, какое будущее ждет народ Украины? В студии, как всегда, несколько экспертов. Политолог Игорь Шатров считает, что на Украине должна произойти смена власти. Без этого не решить украинский вопрос.
Война не закончится до тех пор точно, пока у власти будет находиться Зеленский. То есть вот именно это вопрос ключевой. Это то, кем управляется или кто является там посредником, да, при этом управлении сейчас Украина. То есть вот кто придет на смену Зеленскому, от этого тоже много зависит. И если это будет просто наследник, да, то есть, условно говоря, новый, назначенный Соединенными Штатами или Европой, или там Великобританией, такой же клиент их, я думаю, что и тогда война не закончится.
Меня вы навели на интересную мысль. У меня такое ощущение, что при Украине из 91 года правит какой-то один и тот же президент, а просто реинкарнация его происходит. Неважно, там, Янукович, Ющенко, он идет с одними лозунгами, проводит совершенно другую политику, и вообще неважно даже, как его фамилия этого президента, ну и в этом, который находится у власти.
В этом есть доля истины, поэтому ожидать, что вслед за Зеленским придет кто-то вменяемый и тот человек, который сможет проводить именно ту политику, которая нас устроит, а нас устроит, естественно, безопасность Российской Федерации, в первую очередь. То есть нейтралитет, не вступление в НАТО, тоже второй принципиальный вопрос. То есть
не только территории.
Не только. Это вообще второй и, ну, на самом деле, первый принципиальный вопрос. Так. Украина не в НАТО, но я имел в виду второй в том плане, что личность человека, который находится у власти, она здесь тоже важна. Или делает вид, что находится у власти. Вот. А все эти вопросы, денацификация, демилитаризация, они ведь в принципе не решаются при Зеленском. Ну, условно говоря, ну как, Зеленский может себя денацифицировать? Ну, это же какой-то абсурд, да? То есть в любом случае эти вопросы, вопросы нового правительства. Надо будет дать время новому правительству относительно адекватному, да, опять же, не клиенту Запада, решить вот эти вопросы демилитаризации и денацификации. То есть, если я продолжу, может быть, даже коллегу, в том плане, что если война и будет закончена, то не сразу, а после некоего процесса, некой процедуры приостановки для того, чтобы посмотреть, а решаются эти вопросы или нет. То есть формально мы ее не можем закончить, пока не будут решены все вопросы.
Смотрите «Есть вопрос» с Вадимом Гигиным на телеканале «Белрос» по четвергам. Переходим к обзору программы «Государственный интерес». Ведущий председатель телерадиовещательной организации «Союзного государства», заслуженный журналист России Николай Ефимович. Он поговорил с директором Национального архива Беларуси Андреем Деменюком. Разговор о роли документального наследия, как задокументированы зверства фашистов, как в Беларуси возрождается интерес к истории семьи, как сохраняется память о жертвах войны. Вот небольшой фрагмент программы на тему партизанского движения в Беларуси.
Очень справедливо считается, что, да, 4 армейских фронта освобождали Беларусь, но и был 5-й фронт. Это партизаны. И это была мощная очень сила, организованная на тот момент. И,
это уже на момент 44-го года.
Да, но если брать начальный период войны, мы знаем, что в 41-м году Василия Коржа, первый отряд был создан. То есть на местах руководители партийных, советских органов уже принимали все меры для оказания сопротивления врагу. В 1942 году был создан белорусский штаб партизанского движения. Это новый этап совершенно в движении сопротивления на территории Беларуси против оккупантов. И уже благодаря вот тому, что был создан штаб, оказывалась огромная помощь по формированию отрядов, по вооружению, по снабжению и квалифицированными командирскими кадрами, боеприпасами, продовольствием. И уже с 1942 года мы можем сказать, что уже на территории Беларуси развернулось массовое движение сопротивления против нацистов.
Смотрите программу «Государственный интерес» на телеканале «Белрос». В программе «Наши люди» побывал летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, кандидат технических наук Александр Александров. Он рассказал, что космонавты берут с собой в открытый космос. Еда на орбите только из тюбиков или не только? Какие подарки присылают из дома? К чему готовы космонавты? А еще о космической гонке США и были ли американцы на Луне? Вот этот фрагмент прямо сейчас и услышим.
Вы верите в то, что американцы были на Луне?
Я совершенно на 100% и больше уверен, что американцы были на Луне, и все там было так, как было. Uh-huh. Так что это факт медицинский, uh-huh. я бы сказал. Uh-huh. Вот. А что касается гонки, у нас была гонка, кто первый спутник запустит, кто первого человека запустит на орбиту. Эта гонка была, точно. И Королёв торопился и со спутником, и с Гагариным, потому что американцы шли по пятам. Дело в том, что когда Эйзенхауэр объявил, что мы в геофизическом году, в 57-58 запустим спутник, еще в 54 году, они не думали, что их ракеты очень слабенькие, которые вообще никто и не думал как следует разрабатывать, смогут вытащить что-нибудь больше, чем апельсин. Так и получилось. Ничего у них не получилось со спутником, пришлось вмешаться вот людям более серьезным, как фон Браун. Так вот, с полетом человека было приблизительно так же. Американцы-то сделали Меркурий свой, очень такой примитивненький самолетного типа, капсулу такую самолетную, два пилота. сначала один, конечно, пилот, и сделали только полет вертикальный, как мы его называем, суборбитальный. То есть мы вышли на орбиту и сделали, по крайней мере, виток. И мы теперь сегодня в правилах и в определении космического полета ввели общее правило международное, что должен быть совершен хотя бы один оборот вокруг
Тогда
Земли.
Тогда это считается полетом.
Тогда считается космическим полетом. Тогда первые полеты на Меркурии, они не были космическими полетами фактически, потому что корабль не выходил на орбиту. Он только как бы протыкал атмосферу и спускался вниз. Это 15-минутный полет. И поэтому у нас была гонка. А когда мы слетали, и Кеннеди объявил национальной программой полет на Луну, вопроса не было, что американцы серьезно взялись за это дело, и молодцы, за 10 лет они построили и ракету, и корабль, и все сделали просто классически.
Смотрите программу «Наши люди» по субботам на телеканале «Белрос». А у меня на сегодня все. Смотрите телеканал «Белрос» и слушайте программу «Говорит и показывает Белрос» на радио «Комсомольская правда». У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
«Говорит и показывает Белрос». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.